говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире в Москве, книжный дизайнер Андрей Бондаренко. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Ну вот, книжный дизайнер – это такая профессия, такой боец невидимого фронта. Клянусь, что вы держали в руках и с удовольствием читали книжки, оформленные Андреем, но в эту братскую могилу никто не заглядывает в конце, да, вот это вот, кто там что рисовал. Ну, фамилию автора еще запоминают иногда, да?
Тоже. Нет, фамилию художника указывается обычно трижды.
Ну да, в начале, а где в третий раз?
В копирайте.
В копирайте, да. Ну, может, случайно натыкались на эту фамилию. На самом деле, большое количество замечательных книг оформил Андрей. Давай, чтобы рекламой занимался не я, мне нельзя, а ты. В каких издательствах в основном выходили твои книжки? Я-то в основном могу сказать, вот, издательство «Иностранка», те, кто читали «Стопор», да, вот, издание книг здесь. Это вот замечательные обложки, они же афиши, да, Андрея Бондаренко. Вот давай, может быть, начнем с афиш, потому что ты же театральный человек.
Да, я закончил школу-студию МХАТ в 1986 году.
Давно живем.
Ну, забываю просто. Вот, и какое-то время даже работал в театре, даже был художником на таком известном в свое время спектакле «Иммигранты по Мрожику». Вот.
Это твое, да?
Ну, у нас там было два художника, мы с моим другом, который уже...
Напомню, что это спектакль, где мы впервые увидели, ну, такая театрально широкая публика, Феклистова и Козака, да?
Да.
Это вот эти ребята, тогда ребята, это вот оттуда, с этого Мрожиковского спектакля.
Да. Ну, все это начиналось еще в 81-м году, спектакль очень долго делался, переносился со сцены на сцену, вот, и это было такое, как бы, светлое, такое андерграундное время, после которого заниматься театром не
расхотелось. Замечательно ты выразил. Светлое андерграундное,
конечно.
Светлое подземелье, да, тогда слово?
Прекрасно, да,
светлое,
конечно.
Подземелье. Да?
Именно это я и хотел сказать.
Светлое подземелье.
Вот, а потом я работал с режиссером Мишей Макеевым, который режиссер этого спектакля, и как-то вне его я себе работы в театре не представлял и ушел в книгу, а книгу я всегда очень любил. Вот, и стал заниматься книгой. Сначала я делал детские книги, и довольно много лет я занимался, сделал несколько книг. Там они даже какие-то занимали какие-то места в каких-то всесоюзных конкурсах. Вот. А потом перешел на взрослую книгу через те книжки, которые я любил читать. В основном через книжки философские. Я работал в издательстве «Гнозис», такое было издательство. Вот,
вот слушай, вот с этого места медленнее, это вот самое, может быть, интересное. То есть, почему я зашел со стороны театрального художника? Художник как соавтор, художник как часть замысла. Вот большая часть, увы, книжек, ну, так, наверное, в любой специальности, но и в твоей тоже. Большая часть книжек, там художник выступает в абсолютно технической роли. Ну, кто-то должен придумать какую-то обложку. Есть книжки, которые сливаются абсолютно с автором. Вот книжка, вот так же, как театральный художник сливается с режиссером и драматургом, и в хорошем спектакле их уже нету поврось, да?
Да, конечно.
Нет отдельно Левенталя, отдельно Эфроса, да? Есть вот спектакль «Женитьба», отдельно Гоголя. Есть вот какой-то такой совместный на троих, как ни странно.
Ну, не на троих, там еще
Гоголь, Эфрос,
и актеры.
Да, ну еще, да, на секундочку. Но вот образ спектакля. Вот у меня такое ощущение, что ты относишься к книжке как к такому спектаклю, да? Он каждый раз
конечно.
Какой-то спектакль.
Моя первая детская книжка была вообще, я ее придумал как один большой спектакль, то есть как бы декорация. И если ее можно было развернуть гипотетически, то есть как бы всю разбрушировать, но для этого надо две книжки, потому что есть как бы лицо и оборот у каждого разворота. Но если оригиналы, то, что мы называем оригиналами, то есть как бы, ну, то, с чего идет печать, выстроить, это было 32 метра, как я помню, 32 метра...
Декораций такого,
таких. Да, декораций, реальных декораций, и персонажи перемещались со страницы на
страницу. То есть театр тебя не оставил, да?
Конечно, нет, тем более я учился вот уже у упомянутого Валерия Ключа Левенталя.
Я наугад сказал, клянусь,
вот,
не знал.
Вот, я был его ассистентом в Большом театре, и мне как раз довелось и с Анатолием Васильевичем поработать последние его годы, когда он восстанавливал Вишневый сад на Таганке. Так что я вот как-то театр... Я изначально его не очень любил. Как бы,
театр? Да. Как в том анекдоте, с детства не люблю музыку.
Вот. Нет, ну, я больше любил, гораздо больше любил книгу, а из театра я ушел по соображениям экономии сил, потому что я вдруг понял, как бы сделав несколько спектаклей, я вдруг понял, что только десятая часть моих каких-то замыслов, она...
Доходит до...
Да, она реализуется в конкретном спектакле. Доходит до режиссера и до вот того триумвирата, о котором мы говорим. А еще десятая только часть воплощается на сцене. Вот в итоге КПД театрального художника 1%. Либо надо жить, наверное, как это делал Боровский, да.
Одной жизнью с режиссером.
С режиссером, да? С театром и вообще просто быть театром
самому.
Самому, как это делают там Кочерги, ну, какие-то наши театральные художники, они просто живут на театре, как цирковые. Вот,
ну, просто да, цирковые. Да. Впрочем, Кочергина тоже увело в литературу, но уже в качестве писательства. Да, в более позднем возрасте. Твои спектакли, книги-спектакли для тебя совершены, ты очень избирателен. Тебе удается всегда брать только те книжки, которые тебе хочется читать как читателю? Или тебе приходится заниматься подёнщиной?
Ну, если честно сказать, то нет, если соврать, то да. Вот, нет, ну, изначально я хотел именно... Дело в том, что когда я только начал оформлять книги, я пришел в издательство «Советский писатель», какими-то, через каких-то знакомых, ну, тогда было все очень просто, все очень сложно. Я пришел к главному художнику Медведеву, Владимиру Медведеву, и стал говорить, что я вот оформляю, меня привели знакомые. Ему понравились мои работы, он сказал, все, говорит, а кто у вас мама и папа? Я говорю, папа у меня инженер, ну, он у меня был авиаконструктор и очень известный. Но тогда он назывался инженер. Вот. А мама, я говорю, он так с надеждой у меня спросил, а мама, я говорю, переводчица. Тут у него уже надежда выросла просто до каких-то офигенных размеров. Он говорит, ну и какие книги она переводит? Я говорю, дело в том, что она работает в «Интуристе», она письменный переводчик. И он так говорит, ну, вы понимаете, ведь я как бы очень надеялся, мне очень понравились ваши работы, но вы знаете, может быть, вы кого-то найдете, вы же понимаете, что я же не могу просто так.
Просто так с улицы вообще нет.
А потом он уехал в отпуск, я сделал книгу своего очень близкого друга и учителя Константина Кедрова, и дальше завязалось, когда книжка уже вышла, когда был факт первой вышедшей книги, дальше мне стали давать заказы, я был в одной из четырех обоим, там как бы было очень смешно. Первая обойма была русская проза, вторая обойма была русская поэзия, третья обойма была проза народов СССР, и четвертая...
Все остальное.
В которой я... Нет, это просто логически... Поэзия народов СССР. Я оформлял больших...
А за пределами, прости, этой аббревиатуры вообще ничего не было.
Это «Советский писатель». Это издательство «Советский писатель». Да. Там, кстати, вот в первом эшелоне русской прозы, вот оформление книг русской прозы работал, например, Володь Сорокин. Он был книжным художником.
Тоже, да?
Тоже, да. Вот, но он был в первой обойме, потому что все-таки вот люди того же андерграунда...
Вот,
они,
откуда, вот... вот откуда такое знание советской литературы.
Конечно.
И да, стилей, потому
конечно.
Что как раз Сорокин запомнился прежде всего вот таким точным воспроизведением стиля.
Но сначала. Он же вообще долгое время даже не считал себя писателем, он был как бы художник-социартист. И, то есть, как бы, его проза была, как бы, адекватна абсолютно изобразительному соцарту, и он очень долгое время, его Саша Иванов, главный редактор издательства «Адмаргин», он ему все время говорил, Володя, ты, наконец, должен стать писателем. А Володя очень, как бы, сначала даже сам очень...
То есть, я это не знал, этой истории. То есть, все это начиналось как в чистом виде соцарт?
Конечно, конечно, та же самая очередь. Это были в чистом виде, мне кажется, художественные жесты. Вот. Я боюсь сейчас за Володю подписаться, но как бы вот. Но я, например, видел в своей жизни станок печатный такой, на котором впервые была опубликована очередь. Это было в Польше. Мне показывали этот станок, на котором вот была напечатана очередь. К сожалению, потом оказалось, что главный редактор этого издательства, очень известный диссидент польский, который публиковал, которого у него периодически все конфисковывали, станок стоял в тайной комнате. Потом оказалось, что он там с 1972 года офицер польской безопасности, еще был завербован в Лондоне.
Замечательно.
Ну, вот были такие времена.
Это означает, что, собственно говоря, они же сами... Это история про то, что неисповедимы пути Господни.
Мой друг в школе-студии все время говорил: КГБ сам издат. Через дефис.
Да, конечно. Как у Жванецкого было сказано, сами же все, сами, да? Что ты... Значит, давай я твой год рождения...
64-й.
Стало быть, вот как раз на твои такие пубертатные годы пришелся там самый пик застоя, да?
Да.
Да, вот абсолютная гнилость. Ты это как-то рефлексировал? Или там те рисуночки свои были интереснее?
Ну, дело в том, что...
Или папа с мамой?
Я попал в такой поколенческий такой промежуток между теми комсомольцами, которые, ну, грубо говоря, сейчас вот у власти, тем комсомольским поколением.
Активом,
да. Да, между комсомольским активом. Я не очень люблю это поколение. Я боюсь, ведь то поколение, которому принадлежишь ты просто. Вот, ну,
не
так
не
вот.
Бойся этого. Это не всегда страшно.
Вот. Такое как бы поколение, там, я не знаю, там, Клинтона, Квашневского, не знаю, каких политических деятелей. Вот. Больше не буду называть. Вот. И наше поколение было... То есть, как бы, мне кажется, что тому поколению было присуще больше цинизма. Мы в этом смысле, мы уже были такими новыми романтиками, мы, с одной стороны, очень сильно были политизированы, с другой стороны, мы могли с закрытыми глазами, вот, ну, буквально, это не фигурально, а буквально нарисовать Ленина, но мы как бы не очень этого уже как бы желали. Те как бы рисовали просто сразу и брали еще под козырек. А мы как-то, наоборот, мы были очень политизированы, не случайно эмигранты, и более того, я скажу, вот сейчас были...
Я поясняю, что в данном случае «Иммигранты» в кавычках – это название пьесы «Мороженка». Просто напоминаю
на
всякий случай.
И мы все были больны Польшей, были больны польской революцией, везде писали слово «солидарность».
Вы научились.
Да,
это научились. Не просто.
Нет, ну я... Меня приняли в «Солидарность» в 1981 году.
Ничего себе.
В принципе, я как бы... вот, был выдан как бы значок, и все. То есть это как бы... А потом всех... в пульмановский вагон и из России. Там были болгары, там были югославы, поляки, естественно, ребята-студенты. Всех из Москвы выслали.
А где они учились, эти ребята?
Учились в консерватории, в Литинституте. Вот это вот наше...
То есть в Москве была ячейка «Солидарность»?
Конечно, она была по всем странам Восточной Европы, и туда входили. То есть, ну, на самом деле в этом же не было. То есть мы как бы... Мы были не молодые террористы, которые забрасывали кого-то бомбами, а, ну, вот молодые ребята, которые просто хотели каких-то изменений к лучшему.
Ну, подожди, значит, когда разобрались, Ярузельский разобрался с «Солидарностью», тебе было 17 лет, да? 81-й, это даже я сосчитал,
ну, да.
Да? Значит, с тобой чего?
Скорее, сейчас, это был
82-й, 81-й декабрь,
ну,
да.
Ну да, скорее, это уже 82-й, угу. Вот, и если бы наши... Дело в том, что он не разобрался с «Солидарностью», то есть, если бы наши танки туда вошли, я боюсь, что мы бы что-то даже как-то выступили, пришлось бы выступить, но так как наши танки не вошли, и Ярузельский все упаковал как бы в рамки одной страны. Я вот с тех пор, у меня очень много друзей поляков, и я просто знаю, что было тогда в Польше, и все равно люди, вот мои друзья, люди интеллигентные и имеющие историческую память, они скорее сейчас с уважением относятся к тому, что сделал Ярузельский. И я считаю, что он как раз сделал абсолютно правильные вещи, он не сделал того, что было в Венгрии или в Чехословакии, тогда он это все сделал как бы внутри страны, и жертв было гораздо больше, потому что уже были другие времена, уже ставки были совершенно другие.
Ну, может быть, другие времена были, в другие времена были по всем направлениям, поэтому Советский Союз не решился на то, на что решился в 68-м. Уже было понятно, что сил меньше.
Я думаю, что это все-таки во многом, во многом это правильная политика Ярузельского.
Ну хорошо, вернемся к вашей кампании сомнительной. Значит, мимо вас пронесло репрессии, просто повысылали всех студентов, да?
Да, мы как бы продолжали что-то там малевать, участвовать в каких-то подпольных выставках, читали какие-то книжки.
Какие книжки ты читал в 18-х?
Ну какие книжки? Я к этому времени уже прочитал всю классику мировой литературы и читали в основном сам издат.
Это сильное заявление, можно сказать, что ты прочитал всю классику мировой литературы.
Нет, я вот помню, что я вот сейчас просто смотрю на своих детей, еще там как-то я вот все время своему сыну говорю, он как бы читать начинает там с Маркеса. Вот, да, а я как-то уже вот, я помню, что лет в 12 я уже там прочитал всю там человеческую комедию, то есть это уже был как бы, это был уже пройденный вариант, причем как бы родители мне специально не подсовывали сам издата, но я его находил, когда они уходили на работу.
У них же?
Ну, конечно, вот, но...
Это что, у папы авиаконструктора был сам издат?
Папа почти не читал по-русски, у папы произошел отказ от чтения на русском языке, он читал в основном по-английски, но сам издат он читал. Вот, это было единственное, что на русском языке он читал, больше он не читал
ничего. Кроме технической документации?
Да-да-да, он просто, у него был такой вот как бы свой, ну, он очень был вообще специфический человек, он был одним из создателей самолета Су-27. Вот, и да-да-да, и очень такой закрытый человек, и во всех смыслах, да. При этом так вот потом оказалось, что мой дядя и его брат, двоюродный, правда, там эмигрировал в Америку через, ну, как бы сойдя с комсомольского парохода в Италии, вот, и там работал там и на свободе, и работал... Да, вот Сережа Замачков, он работал как бы советологом долгое время был, и они встретились уже в перестройку, когда Сережа приехал от фирмы Lockheed, а папа от фирмы Су. Тогда он уже перешел на МиГ. Он потом перешел на МиГ.
Вот это в очередной раз я убеждаюсь, что ничего думать не надо, надо просто узнавать, потому что это абсолютно романные истории, да, такие для хорошего, полноценного, для такой саги, да, вот, и не выдумать, а все правда. И что, такого папу терпели в секретном авиастроении, да?
Нет, он никогда особенно не высовывался, он был членом партии, причем там в партию он вступил, вот на заре он играл в джазе, он писал песни, он учился на одном курсе с там Успенским, с актером Женей Лазаревым, то есть это был в МАИ, да, и это был такой как бы у них назывался...
Веселый курс.
Да, театрально-спортивный институт с легким эмоциональным уклоном, вот, он играл в джазе, и но при этом он считал, что нужно как бы, ну, лучше должны вступать в партию.
Вот
он
вступил в партию. Да, это известное, да.
Да, конечно, это целое направление. Да.
Целое направление. А давай от отцов к детям. Вот твоим сколько сейчас?
Моим 22,17.
22-17. Вот да. Тот самый, собственно говоря, промежуток, да?
Да.
Когда как-то люди интересуются политикой?
Ну, я считаю, что вот сын мой, он в достаточной мере интересуется политикой. Вот. То есть он все-таки как бы оценивает все с политической точки зрения. Это очень правильно.
Ну вот смотри, значит, перешли плавно так. Будем считать, что я это подводил, хотя само вывалилось к сегодняшней политике. очень странное время в этом смысле, потому что в каком-то смысле вашему поколению, именно вашему, даже не нашему, на, все-таки, хотя нет, уже середина 70-х годов, в общем, мы застали уже агонию, вы застали просто уже распад, уже запах тления, а агонию, по большому счету, застали и мы, поэтому особенных иллюзий не было, при слове коммунизм люди морщились, и было понятно, что это либо идиот, либо провокатор, то есть уже третьего варианта не было. Поэтому и черно-белая картина мира, так, система координат была уже выстроена совершенно перпендикулярно к советской власти, она именно поэтому была выстроена. То есть уже было понятно, что тут вранье и ложь, значит, тут ложь и кровь, да, и больше, собственно говоря, ничего. Да? А значит, какие-то позитивные вещи надо искать снаружи, да, в свободном мире.
Ну, понятно, да.
Сегодня в этом смысле все гораздо неочевиднее, потому что вроде бы свободный мир. Вот мы тут с тобой сидим, трендим, да. Ты не на стене пишешь слово «солидарность», да, а просто посреди Москвы в студии мы тут разговариваем, да. Вроде все на свободе, что-то где-то вякают, новые газеты выходят, там, интернет, эхо Москвы, да, за границу на здоровье, возвращаться на здоровье, даже сдержанно критиковать можно, анекдоты просто вообще на здоровье, да. Предзаключенные есть, но как так по пальцам, да, уж какие-то совсем отдельные, да, а так вроде все, и даже телевизор посмотреть иногда, какие-то совершенно странно демократичные вещи рассказывают. Поэтому сбита система координат, поэтому твоему сыну и твоей, значит...
Им гораздо тяжелее.
Да?
Да, конечно
гораздо тяжелее. Да. Как он ощущает? Он бы как определил время, в котором он живет?
Ему очень тяжело, просто очень тяжело. Не, то есть, как бы мы сейчас можем как бы смеяться по поводу того, что у нас это позади, а ребятам, которые сейчас живут в этом государстве 22-летних, как Хлебников говорил, да, то есть вот в эту золотую как бы свою эпоху, это очень тяжело, потому что на самом деле, да, очень аполитичная как бы культура. Не страна, а вообще вся культура очень аполитично, очень зализано, очень как бы без швов. Культура без швов такая.
Ну, он до какой степени идентифицирует себя как твоего сына и внука, тех людей, которые там
очень сильно
читали самиздат?
Не-не, у него это очень сильно, я в этом смысле им очень горжусь. То есть он как раз, он не борется за что-то, он пытается анализировать для себя и пытается вот как бы, ну мы в разговорах с ним, мы абсолютно, ну иногда мне его приходится чему-то учить, но вообще мы с ним единомышленники. То есть.
Андрей Бондаренко, книжный дизайнер и просто человек на волнах Радио Свобода, мы продолжим после короткого выпуска новостей.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На Филиппинах число жертв тропического шторма Китсана превысило 140. Десятки людей считаются пропавшими без вести в результате наводнений и оползней, вызванных сильнейшими за последние 40 лет проливными дождями. Иран провел сегодня испытание ракет малой дальности. По сообщению иранских информационных агентств, пуски ракет проведены в рамках начавшихся учений Корпуса стражи исламской революции. На понедельник намечено испытание ракет дальнего радиуса действия «Шахаб-3». Президент Ирака Джалаль Талабани заявил, что Ирак не позволит Израилю или любой другой стране использовать свое воздушное пространство для ударов по ядерным объектам Ирана. В Ачхой-Мартановском районе Чечни убит боевик, причастный к гибели главы администрации Старого Ачхуя Али Артамова, сообщает Тартас со ссылкой на местные правоохранительные органы. Израильская полиция предотвратила сегодня столкновение на Храмовой горе в Иерусалиме. Около 150 палестинцев, собравшихся в районе, где расположены святыни иудаизма и ислама, начали забрасывать камнями евреев, пришедших на Храмовую гору в преддверии священного для них Дня Искупления. В Германии идет голосование на выборах в Нижнюю палату парламента Бундестаг. По данным опросов общественного мнения, за христианских демократов во главе с канцлером ФРГ Ангела Меркель намерены проголосовать свыше трети избирателей. В Швейцарии арестован известный кинорежиссер Роман Поланский. По сообщению организаторов кинофестиваля в Цюрихе, в работе которого участвовал Поланский, арест произведен в соответствии с ордером, выданным в США 31 год назад. Поланский был обвинен тогда в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. Папа Римский Бенедикт XVI сегодня отслужил мессу под открытым небом в городе Брно на юге Чехии. Сообщается, что на богослужении присутствовали более 120 тысяч верующих.
Все свободны. Программа в прямом эфире. Мой гость сегодня книжный дизайнер Андрей Бондаренко. Как-то от книг мы с тобой, Андрей, замечательно отвалили в сторону текущей жизни. Для тебя самого твоя книжная работа – это такая возможность этого всего так особенно не видеть? Вот так стопор, так хорошо.
Нет, изначально как раз это попытка взглянуть. Вот, а сейчас, наверное, может быть, чтобы не видеть. Вот, но сейчас и моя работа перестала доставлять мне то удовольствие, которое она доставляла мне долгие годы. Вот, потому что то, что сейчас происходит с книгами, оно просто плачевно.
А что происходит с книгами? Спрашиваю как читатель на голубом глазу.
Ничего не происходит. Ну, если внутри, а я наблюдаю все изнутри, я как бы такой трикстер между читателями.
По-русскому говорить.
Ну, такой, как бы, как сказать, ну, такой шакал.
Шакал, да, вот это понятно.
Вот так. И я просто наблюдаю все это со стороны, чуть-чуть со стороны, потому что даже когда два издательства там ссорятся или разделяются, как правило, художник это касается меньше всего, я продолжаю быть слугой двух господ. Вот мы начали с того, что я с самого начала я выбирал, старался выбирать те издательства, с которыми я работаю, и действительно мне просто повезло. Это еще просто повезло, потому что мой возраст, потому что это не удалось сделать людям чуть старше меня. Я знаю, что у великолепных художников старых книжных были как раз проблемы, а я как-то быстро включился в компьютер, в эту такую очень странную жизнь, когда для того, чтобы заработать себе на жизнь, надо было делать 10-20 потом 30 книг в месяц.
Чё себе?
Ну да, я вот столько примерно и
делаю. Это реальные цифры?
Ну, реальные, да, да. 20 книг в месяц – это нормальная цифра для месяца работы.
Холодный пот прошивает меня при этих цифрах.
Да. При учете того, что я практически все эти книги читаю, кроме...
Тех, которые уже прочел.
Нет, просто есть, например, издательства, которые, когда было совсем плохо, я, например, делал экономическую литературу, и до сих пор вот делаю экономическую литературу для одного из издательств под названием «Магистр».
Это читать нельзя.
Учебно-экономическая литература? Я, нет,
это нельзя читать неподготовленному человеку.
Нет, мне рассказывают, о чем как бы книга и в какую сторону идти, потому что я подбираю там, грубо говоря, картинки, ну и компоную, и все. Вот. Я просто в какое-то время, если это издательство меня держало на плаву, я в этом смысле стараюсь, ну, я вообще по жизни стараюсь быть благодарным человеком. И это тоже помогает даже сейчас держаться на плаву, когда... кризис.
Но цифры ты меня убил. Я просто представил себе пишущим 20 книг в месяц.
Нет, это разные вещи.
Я понимаю, но...
Все-таки тут такое соавторство...
Но надо же включаться, эмоционально включаться.
Конечно, конечно. Более того, надо полюбить. Даже те книги, которые ты не... Ты можешь как бы не разделять позиции автора, но ты должен... Это такая женская профессия. Ты должен чуть-чуть полюбить. Ты, во всяком случае, должен должен понять, и ни в коем случае тебе этот автор не должен быть, не должен оставлять тебя равнодушным. Ты можешь даже быть как бы...
Под углом, в конфликте.
Конечно, да. Конечно, но ни в коем случае не равнодушие. Я вот стараюсь все
не,
время...
Не бывает желания такого подлого, значит, такую мину заложить, вот если ты совсем не согласен с автором, вот как-то в оформлением дистанцироваться, ну ты же женская, вот совсем, то есть до развода не доходит.
Там. Женская это скорее такое почти профессионально женское.
Ну да, вот. Да,
поэтому,
я понимаю, о чем
поэтому речь. Нет, ну это как, наверное, можно отрубить в постели голову Алаферна, но в данном случае это как бы...
Ну это один раз.
Это один раз, да.
По второй раз уже не получится.
Да, это не профессионально.
Алаферны будут на стороже.
Да, это не профессионально.
Нет, это рубить голову в постели Алаферну, это не профессионально. Это надо вынести из этого эфира и большими буквами написать. Евгений из Воронежа, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Я очень ждал, думаю, вы дадите мне сказать несколько слов.
Значит, ну, давайте.
Во-первых, вы сказали, что отвечаете на любой вопрос. Значит, я хочу задать один вопрос вашему гостю, а второй вам обоим.
Давайте.
Значит, вот, назовите мне несколько книг, которые вы оформляли. Угу. Это первый вопрос. А второй, скажите оба, вы когда-нибудь слышали или такое в стране, ну, может быть, чтобы Медведев дал указание Путину? Или вы когда-нибудь слышали, видели?
Понятно. Вопрос второй, значит, риторический характер. Мы этого точно не видели и даже как-то не ощущаем, я бы сказал. Ну,
на первый вопрос я...
Несколько книг, которые ты издал. Да, поскольку 20 месяцев, давай
я оформил...
итог лучших.
Ну, я даже не знаю. Я просто оформил там все книги издательства «Иностранка», практически все, ну, там, 99,9% оформил половину книг издательства «Независимая газета». Все книги до там, 2005 года издательства «Адмаркин», ну, например, все книги Владимира Сорокина до 2005 года, там, Уэльбек, Биг Бедер, Ирвин,
ответ,
ну, всех.
Ответ пошел издательствами, не авторами, а пошел
издательствами. Да,
ну, тут действительно понимаешь, что 20
ну,
месяцев
нет,
это реально.
Можно еще сериями, ну, то есть как бы...
Какие серии? Давай сериями.
Нет, ну, серия, та же серия в «Иностранке. Лекарство от скуки», такая серия... Детективная серия «The Best of Иностранка», потом как бы вот ну, в том же «Адмаркин», то есть как бы, да, здесь скорее издательствами, да.
И Иван из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня сначала маленький комментарий, а потом вопрос.
Давайте, давайте.
Такой профессиональный художнику. Значит, мне кажется, что вот эта «свобода», так сказать, в кавычках, о которой вы говорили, она представляет собой как бы свободу движения в каком-то ограниченном пространстве, но как-то, когда человек выходит за пределы этого пространства и начинает представлять реальную опасность для руководства, для его доходов там, и так далее, то он немедленно уничтожается, пример Ходорковский. А вопрос художнику у меня такой, вот когда вы пишете, вот вы замечали или нет, что над вами превалирует? Эстетические интересы или чисто какое-то смысловая нагрузка? Спасибо.
Спасибо за хороший вопрос.
Ну, я считаю, что вообще как бы единственная как бы национальная идея в России, как бы я вот думал очень долго, что такое национальная идея, например, в искусстве. Это политизированность искусства. В России всегда со времен как бы Александра Сергеевича, Федора Михайловича искусство любое западное даже зерно, которое попадало сюда, оно почему-то прорастало в таком в политическом как бы контексте. И я считаю, что для меня в этом смысле идеологическое даже важнее, чем эстетическое. И были при этом как бы конфликты, например, на книге «Господин Гексоген», ну, внутренние конфликты, на книге «Господин Гексоген» должен был, ну, то есть был изображен Владимир Владимирович, а в итоге вышел Владимир Ильич, если вы помните. Я до сих пор, вы знаете, я до сих пор рад этому, потому что вот я могу как бы свободно говорить на свободе.
Это переводит к реплике нашего радиослушателя. Разумеется, мы тут спор-то между нами, по крайней мере, не получится. получается. Мы именно что свобода в кавычках, мягкий. Чем авторитаризм отличается от тоталитарного строя, это довольно понятно. При авторитарном строе ты обязан поддерживать, да, вот там в Северной Корее ты не можешь даже уйти с парада, да, у нас ты можешь уйти с парада, ты не можешь выйти на серьезный
парад
противоположного направления, это другой вопрос, но уйти с парада ты можешь не участвовать, и это их сегодняшняя идеология вообще очень удачно так совпала с понятием гламур, сегодняшняя идеология настоящая, это гламур, потому что нам говорят, ребят, не заморачивайтесь, мы тут сами как-нибудь, вы живите, да? Это то, что говорил, между прочим, Деголь в 1968 году во Франции. Вы же молодые, ну, давайте, вот целуйтесь, там никто вам не мешает, вообще пейте, целуйтесь. Что вы лезете? Во Франции это не прошло. Во Франции в какой-то момент люди сказали, не, знаете что, мы молодые, но мы, тем не менее, еще у нас... Нам интересно про страну немножко, да? И были волнения в Сорбонне. У нас проскочило легко. Наши молодежь сказали, ребят, вот вам пейджеры, вот вам, да, вот вам Анталия, вот вам...
А от вас только позитив.
Да, от вас давайте позитив гоните, и чтобы вас ничего не... Да, конечно, свобода, конечно, в кавычках. И судьба не только Ходорковского, еще более выразительно судьба Политковской, Щекочихина, да?
Гораздо более выразительно.
Да, гораздо более выразительно. Это иллюстрация к ограничениям в этой свободе. Иван Дмитриевич из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, гость, художник, и добрый вечер, Виктор.
Его зовут Андрей.
Андрей, очень приятно.
Спасибо.
Извините. Вот у меня такой вопрос. Наш глубоко уважаемый мэр Юрий Михайлович как-то в свое время сказал, когда размышляли над тем, что же там на месте гостиницы Москвы делать. И вот глубоко уважаемый Юрий Михайлович сказал, а вот если бы ничего не строить, то была бы самая большая площадь в Европе. Вот как, на ваш, так сказать, художественный взгляд? И, Виктор, на ваш взгляд, как вы считаете?
Спасибо за вопрос.
Ну, я как бы как раз как-то в курсе, как бы, по поводу Москвы, и все знают, что как бы там испугались новой площади Тяньаньмэнь, но самое интересное, я...
Уже забыли эту историю, ее надо напомнить.
А, ее надо напомнить,
надо было срочно Манежную площадь, в память о 90-х годах, о начале, когда на Манежную выходило 400 тысяч человек, надо было срочно ее как-то вот под что-то перекопать, и удачно это совпало с, в общем, бизнесовыми, как говорят, интересами. Вот ее удачно так перекопали.
Нет, а потом, когда сносили Москву, то Лужков вроде сказал, что на ней ничего не будет, но значит, люди в погонах сказали, что это тогда будет самая простреливаемая площадь в Европе или там в мире, и что такого быть не может, и снова все закопали и построили новую Москву.
Заметьте, Иван Дмитриевич, не самая большая, а самая простреливаемая. Это к вопросу о профессиональной терминологии.
Да, у меня, я как-то искал квартиру, и мне рассказал риэлтор, что до меня приходил человек, американец, который, войдя в квартиру, а в квартире был большой эркер с окнами с пола до потолка, он прыгнул на середину комнаты, дважды перевернулся, подполз к окну, выглянул, потом, перевернувшись, выкатился назад и сказал, вы что, решили меня подставить? И ушел.
Даже если это анекдот, это очень красиво.
Это правда.
Мария Николаевна из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Вы знаете, вот, по возрасту вы близки к моим детям, судя по возрасту ваших детей. Вот мы уже пожилые люди, очень любим искусство, и, естественно, в те времена советские были воспитаны в наших музеях, на классическом искусстве. А вот сейчас у нас проходят везде биеннале. Вот нам, пожилым людям, очень нравится. А молодежи нет. Ой, это неинтересно. Вот как ваши дети и вы сами относитесь к современному искусству?
Я, с твоего позволения, вообще расширю вопрос. Поколение твоих детей, моих детей, оно, в общем, ушло в интернет-пространство по преимуществу. Оттуда иногда высовывается так наружу и обратно. Да? Вот тут шире не только биеннале, да, не только то, что мы и наши родители ходили на выставки, да, а они ходят в интернет, да, по большому и маленькому. Они только туда.
Нет, ну сейчас очень конкретно. Сейчас проходит биеннале, проходит Арт Москва, и...
А, это уже конкретно.
И вопрос абсолютно конкретный. Вот, мои дети как-то в киберпространство не ушли, они присутствуют здесь. Ну, то есть не более чем чтение книг может увести от реальной жизни. А то, что касается современного искусства, надо как бы делить. Я долгое время, не выезжая за границу, видел современное русское искусство, и я вообще ничего не понимал. Я считал, что я какой-то потерянный человек, я ничего не понимаю, хотя сам когда-то там занимался вот, ну, в каком-то контексте авангардного искусства, там занимался графикой, еще чем-то. Вот, и вдруг я понял, что я потерял ориентиры, и потом я столкнулся с современным западным искусством, поехав, как бы, ну, посетив какие-то музеи на Западе, и понял, что это абсолютно та же самая непрерывная живая традиция искусства, ничем абсолютно не отличающаяся от той традиции, которая была там, начиная как бы с искусства религиозного, искусства светского, вот сейчас как бы искусство там, какой бы она но ни было, там, коммерческое или некоммерческое, неважно, это просто одна традиция. То, что происходит у нас, это вообще нельзя назвать современным искусством. Это абсолютно несовременное искусство.
А что?
Ну, не знаю, что. Ну, хороший художник, во-первых, как бы... то есть сейчас искусство то же самое, что и власть. Сейчас любой человек, как мне кажется, замазанный в искусстве, в современном искусстве, теряется как личность. То есть, искусство настолько, вот как бы наше современное искусство настолько тотально, так же, как и власть, что она приватизировала все вплоть до своего отрицания. Любое выступление против как бы этого
все равно играет,
да, все равно играет на это. То есть вот я сейчас, я еще, к сожалению, не был на Биеннале, я вот был на Арт Москве, ну, единственное, что там, ну, может быть, пивоваров, который смотрится нелепо, как будто человек там в джинсах пришел на светский бал, просто...
Что-то живое.
Да, что-то живое, потому что все остальное – это абсолютно, абсолютно фригидное, абсолютно... вот это называется гламурное, да?
Да,
вот как сказал Игорь Дудинский, гламур – это женщина без выделений, прошу прощения. Вот, вот это искусство без выделений.
Вообще
это...
рифма гламурный фригидный, смысловая рифма очень точная, да, она абсолютно точная.
Конечно.
Вот такое нечто, может быть, внешне привлекательное, но не имеющее никакого смысла.
Да,
действительно.
Да.
Нет обложек лучше мягких. Это недорого и удобно, а дорогие кирпичи, это для буржуа, будут пылиться и скучать на полках.
Согласен полностью.
До страшного суда, пишет не подписавшийся корреспондент, да?
Полностью
а толстых
согласен.
Никогда не...
Мы пытаемся, вот в каждом издательстве, буквально мы пытаемся каким-то образом пропихнуть серию книг в мягких обложках, тем более, когда это касается детектива, даже хорошего детектива, но эта книжка, в принципе, на выброс, это не должно быть таком, как бы, как сказать, это не должно
не для интерьера.
Демонстрировать что-то, да. Но в итоге наши, так как у нас все диктуют продавцы книг, то книгопродавцы мы их называем. Вот книгопродавцы, ну, это вам смешно, мне не смешно. Вот,
мне тоже не
они
смешно.
Они требуют все одевать в такие жесткие мундиры.
Вот. Да. А еще одно забавное, на мой вкус, письмо. Рисунок неважно какой, но лучше Пикассо, чем декадент Андрей Бельжо. Во-первых, Андрей Георгиевич Бельжо, мой приятель, скажет спасибо за то, что его приписали к декадентам. Это очень, мне кажется, почетно. А самое интересное, что если бы наш корреспондент написал, ну, лучше Рембрандт, да, то я бы понял. Но лучше Пикассо. Так Пикассо был хуже Бельжо в свое время, да? Пикассо, он был скандалом гораздо больше, чем Бельжо. Это в этом письме есть заложенное паразитное такое диалектическое отрицание, да? Потому что Пикассо – это сейчас Пикассо. А раньше начинался с того, чтобы это скандал, да? Просто
конечно.
Скандал. Стало быть, представляете, пройдет лет 40, и вдруг выяснится, наугад я говорю, что Бельжо – это классик, знаете ли, классик там, отечественной карикатуры.
И
там,
кто-нибудь напишет,
да,
лучше
Бельжо, чем вот этот вот молодой, который, потому что Бельжо – это уже классик, да? Классикой становится хулиганство довольно быстро, да, лет 20-30 на это требуется, на включение бывшего вчерашнего хулиганства.
Да вот сейчас, к сожалению, хулиганство не почти невозможно, оно просто не проходит.
Вот в том-то и дело. Вот это опасно для искусства, что не проходит хулиганство, потому что из хулиганства вырастает из этого сорняка, собственно говоря.
Ну да, а когда Тарганян рубил клееные иконы, и когда его выставили из нашей страны, и при этом он прекрасный художник, сделал немало замечательных работ, и сейчас полностью отстранен от какой-то реальной художественной жизни. Ну, у нас как бы с этим как бы борется. У нас реального хулиганства не потерпит, ну, а Кукиш в кармане, как бы он всегда...
Но Кукиш в кармане, возможно, в рамках гламура. Это вполне входит в...
Конечно.
Вполне
конечно.
Входит в жанр. Филипп Николаевич из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, почтенные люди. Хочу, чтобы широко ответили. В нашем Думирате, в государстве, кто Андрокол, а кто Лев? Пожалуйста, широко, ребят, ответьте.
Ты что, не понял?
Нет.
Послушайте, вопрос... Ну, давай, значит, по поводу Думвирата.
Я не читал источника.
Да, нет, Думвират – это Путин.
Нет, Думвират – это понятно.
Это наш двуглавый орёл.
Ну,
вот давай, значит, по поводу этих двух голов.
Кто из них
соображение? Нет, бог с ним, это чужая метафора, и мы не будем на ней паразитировать. Какие ощущения от последних двух лет? Что-нибудь изменилось для тебя с появлением Медведева?
Я боюсь того, что одна голова будет... через два года еще хуже, чем две сейчас.
А, то есть все-таки одна голова хорошо, две лучше. Особенно если учесть, что за та голова, которую мы имеем в виду. Да, ну тут, конечно, от чего считать, от чего считать.
Все-таки такое двоецарствие, оно непривычно для России. Ну, хотя было периодически, но, во всяком случае, это не самые страшные времена. То есть самые страшные времена – это все-таки когда один.
Да, не буду с тобой даже спорить. Тут ведь вопрос так сказать, в системе координат, по которой мы...
Конечно.
Если мы отсчитываем от ужаса, по привычке, да, как раньше от ВВП от 13-го года, да, в советское время, если мы отсчитываем от ужаса, то, пожалуй, да. Если мы начинаем отсчитывать от здравого смысла, то следует признать, что, в общем, это двуголовие, которое является очевидным переходным периодом к возвращению, да, оно чрезвычайно опасно, оно потенциально. И если забыть вот о таком гражданском, да, не казарменном обаянии, да, он хорош уж тем, что немножко не похож, да, что не из казармы, а посмотреть на то, что было за эти два года, то мы увидим, что и процесс над Ходорковским, и убийства продолжаются оппозиционеров, да, и война, собственно, война в Грузии произошла в царствование благополучного, милого, обаятельного юриста, да, а война-то вот при нем как-то, и на нем. Откуда считать? Я все-таки, ну, я предлагаю помнить, да, и отсчитывать внутренне от ужаса, тоже быть готовым к этой точке отсчета. Но я с такой детской настойчивостью предлагаю, давайте мы поменяем точку отсчета. Давайте мы проснемся утром и от здравого смысла. От здравого смысла. Вот как будто мы свободные люди. Как будто. Как будто мы в свободной стране.
Ну, можно сойти с ума тогда.
Почему? Нет, как раз тогда ты перестанешь сходить с ума. Как раз тогда ты просто просыпаешься, да, и просто живешь. Ну, тут есть законы, да, есть нравственные некоторые уложения, да, да. И, между прочим, они совпадают с Конституцией, то есть счастливым образом. То есть дилеммы гитлеровского государства нет. Вот есть Конституция Российской Федерации, под которой я замечательным образом подписываюсь, да, там очень многие вещи сказаны. Надо, остается только, чтобы это совпало с нашими там понятиями, представлениями. Ну да бог с ним, вернемся в книжки и к книжкам. Что сейчас на столе из классиков? Кстати, классиков-то пробовал рисовать?
Ну, кстати, классики очень редко ложатся на стол. Абсолютно эпизодически, хотя вот я в основном занимаюсь современной литературой, в основном сейчас фикшн, хотя начинал с философии, с нон-фикшн. Вот, но люди просто на глазах становятся классиками.
Например?
То есть, ну, как бы тот же самый Сорокин стал постепенно классикой.
Ну да, Стоппард, безусловно, классика.
Но Стоппард был классикой еще по моим театральным как бы временам. Розенкранц и Гильденстерн, они были классикой всегда.
С самого начала.
Да, с самого начала, хотя...
Ну, здесь этого просто не знали, меньше знали.
Ну, знали. Ну,
кому надо знать.
Согласен, что в театральной среде Стоппарда знали. знали, да, все. Конечно. Вот. Тот же самый Уэльбек, которого я считаю просто гениальным совершенно писателем, буквально от первого романа, и постепенно вот как бы человек стал классиком. А то, что касается, собственно, классики, там, например, отечественной, мне бы очень бы хотелось ее оформлять, но, к сожалению, эти книги у нас сейчас штампуются в основном как бы серийно, в основном это как бы какие-то разнарядки Министерства культуры, видимо, или там чего-то, это каким-то образом проходит мимо какого-то живого издательского процесса, и вообще сейчас издательского процесса как такового нет.
Вот я тебе хочу поделиться с тобой одной забавой нашего с тобой общего друга Сергея Пархоменко, издателя, да-да-да, который собирает по букинистическим старые собрания сочинений в правильных обложках, что вот как у бабушки. Пушкин должен быть коричневый десятитомничек, помнишь, да, Достоевский зелененький, да, Чехов серенький, ну вот как у... Вот, чтобы было, стояло у тебя дома, и дети твои читали, то, что стояло у бабушки. Вот такое внимание к корешку, вот такое... книга как часть быта, как часть уюта. Вот если не будет стоять серенький Чехов, да, и коричневый маленький Пушкин, десятитомник, то вроде как неуютно. Тебя должны окружать знакомые вещи. Вот такое отношение к книге как к чему-то теплому, домашнему.
Ну, конечно, оно есть, и я сам окружен не совсем зелененьким, таким зеленовато-бежевым Достоевским.
Да-да-да.
Вот, и там, я не знаю, синеньким Чеховым, но не в этом дело. Дело в том, что это наше уже, нашего поколения, поколение на поколение раньше нас, это наши корешки. У молодых людей окружают другие корешки, дай бог, чтобы они окружали. Просто дело в том, что то, что сейчас происходит, да, у нас нет издательств, которые бы занимались, собственно, каким-то, например, изданием той же классики и подходили бы к этому не как, ну, к изданию классики не как к изданию каких-то, ну, к получению какой-то прибыли, а к, ну, комментировали бы, делали бы какие-то действительно собрания сочинений. У нас сейчас есть такой, как бы, проект делать там Пушкина в одном томе, Чехова в одном томе, просто всего. Вот. Ну, мы никак не можем на это найти, там, денег, еще чего-то, это вот, ну, какие-то вот проекты, да, а все же печатается просто как, это я не знаю...
Перекатывается, там, да, старое?
Да, конечно, и ужасно, в ужасном оформлении, это, ну, это грех смотреть на это, просто даже смотреть не хочется.
А вот, вот это очень интересный эффект, даже знаешь, что хорошая книжка внутри, а, а не хочется открывать, также вот это к вопросу о... от ценности твоей профессии. Для начала дверь должна быть очень привлекательной. Вот хочет, должно хотеться брать в руки.
Ну, я вот так вот и выбрал эту профессию, потому что я очень любил читать, и мне всегда хотелось делать книги, которые бы мне самому хотелось бы читать. Вот и держать в руках. И, то есть у книги есть несколько жизней с точки зрения обложки. Это когда ты ее покупаешь, потом, когда ты ее читаешь, и когда ты ее кладешь на полку и смотришь на этот корешок... Это, конечно...
Плотоядные чувства, когда держишь это, да, в руках.
Да.
Андрей Бондаренко, книжный дизайнер, был в гостях в прямом эфире на Радио Свобода. Спасибо, Андрей. После выпуска новостей программа «Общественное мнение. Отношение к проблеме коррупции в российском обществе». Это тема программы «В гостях» у Радио Свобода. Президент фонда НДМ Георгий Сатаров, лидер общественной организации «Справедливость» Андрей Столбунов и писатель-публицист Юрий Болдырев, в прошлом заместитель председателя Счетной палаты России, ведущая программы Вероника Баде. А это была программа «Все свободны», и я, Виктор Шендерович. Услышимся через неделю.
Полчаса. Быстро и точно.
Возгорание метана в шахте произошло на глубине более 1000 метров.
Конечно, это не гарантия. Мы не исключаем любого варианта.
В акции участвовали около 700 студентов.
Потенциал, конечно, я вижу в нескольких направлениях.
В здании школы ни разу не проводился капитальный ремонт.
Датские военнослужащие в Афганистане грубо нарушают Женевскую.
Все дали однозначные выводы на те вопросы, которые...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».